Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, адвокат Владимир Трегнин, советник законе по вопросам военного законодательства. Добрый день.
Напомню, что каждый четверг с 5 до 6 часов вечера в прямом эфире мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, активно обсуждается на портале. И речь у нас сегодня пойдет?
Сегодня речь пойдет о том, готова ли Россия перейти на контрактную службу.
То есть полностью отказаться от призыва?
Полностью отказаться от призыва. И вот готова ли в ближайшее время Россия перейти на службу по контракту, отменить призыв совсем?
Ну, вот мы же знаем, что, вот как я читал, по крайней мере, сейчас уже закончился призыв весенний 2016 года.
Ну, еще не закончился. Практически завтра. Уже. Завтра последний день.
А, ну, уже план выполнен.
Формально уже, да, формально молодых людей уже не берут в армию, даже тех, которые хотят туда. Парадоксальная ситуация имеет место, мы об этом сегодня еще поговорим. И, да, действительно, завтра последний день призыва, будут подводить итоги.
Ну, смотрите, вот я читал... Комментарии там довольно разные. Одни пишут, что профессиональная армия – это хорошо, поскольку это дешевле, чем армия призывная, так как она будет гораздо более компактной. Другие говорят, что это гораздо дороже. Вот ваша точка зрения как специалиста. Или там золотая середина где-то есть?
Ну, надо, наверное, собираться и считать. Я как специалист, я поскольку глубоко в бухгалтерию вот, вооруженных сил каким-то образом не вникал, поэтому... Мое мнение, это, ну, надо все взвесить, все посчитать и посмотреть действительно, что дороже. Потому что мнения разные совершенно высказывают, мнения диаметрально противоположные, эксперты одинакового уровня примерно авторитета, да. Но четко посчитать, что сколько будет стоить, никто на данный момент не может. По крайней мере, вот я не видел таких мнений или каких-то публикаций на этот счет. И поэтому сделать вывод о том, что дешевле, что дороже, ну, с одной стороны, денежное довольствие, денежное вознаграждение.
Да, ну, это, конечно.
С другой
да.
стороны, организация вот этого всего призыва из года в год и работа вот этих военных комиссариатов.
Медкомиссия.
Город Москва. Это, ну, достаточно большая инфраструктура, которая задействована. И это не только медкомиссия, это городские клинические больницы, потому что не все молодые люди сразу идут служить. Некоторые страдают какими-то болезнями, их надо обязательно обследовать. Их, конечно, надо и так лечить, ну, обследовать.
Но
молодые люди редко обращаются в медучреждения ввиду возраста. Поэтому, а когда человек проходит мероприятие по призыву, он обязательно подлежит лечению в случае такой необходимости. Поэтому что дороже, а что дешевле, это большой вопрос. Надо изучать его.
То есть я не ошибаюсь, что обещал президент Ельцин нам отменить призыв к какому-то году?
Вот когда готовился к программе, проводил небольшой анализ, кто обещал отменить призыв. Для меня было достаточно интересной новостью, что, оказывается, большевики впервые после того, как вот захватили власть, после Октябрьской революции, они объявили об отмене призыва на
войну. Ну да, потом гражданская война.
Потом через год ввели его опять, потому что действительно та армия, те вооруженные силы, которые имели место, они не справлялись, конечно же, с угрозой. Наверное, это сыграло положительную роль, когда был 1941 год, то есть когда началась Великая Отечественная война. Потом Борис Николаевич Ельцин в 1996 году подписал указ об отмене призыва в армию с 2009 года. То есть с 2009 года фактически должны были... даже прошу прощения, с 2009, с 2000 года. Потом перенесли на 2005 год, а в 2010 году об этой инициативе уже забыли. И Михаил Прохоров. То есть вот армия на различных этапах, я бы, наверное, так сказал, она использовалась как определенный политический пиар.
Ну, естественно,
тех деятелей,
конечно,
которые
конечно.
Либо пришли во власть, либо собирались туда прийти. И сейчас, мне кажется, вот несколько вектор изменился. Да, и вот отменить... именно армию по призыву никто практически не обещает из действующих активных политиков.
Ну а почему же так происходит? Мы же видим на самом деле, что призывают все меньше и меньше, и контрактников армии к 2020 году станет уже процентов 80.
Ну, вы знаете, вот армия, если взглянуть, как бы абстрагироваться, есть такое понятие в математике, как бесконечное приближение. Вот сейчас, в настоящее время... армия находится в бесконечном приближении к военной службе по контракту.
Да.
То есть призывников количество уменьшается, практически не все желающие уже реально во многих регионах, в Москве в частности, в том числе, они не могут попасть в вооруженные силы, количество контрактников растет, поэтому, ну, может быть, на вот этот процесс нужно рассматривать в динамике, то есть постепенно этот процесс идет. Разные политики высказывают совершенно разные мнения, но надо помнить, что времена меняются, политики меняются, меняются и мнения у одних и тех же политиков. Например, взять если Шойгу, то есть если сначала он говорил о том, что армия по призыву будет оставаться, будет смешанный принцип комплектования, то в 2015 году он уже высказывал мнение, что когда-то, да, настанут эти времена, что армия станет полностью, перейдет на контрактную основу. И этот процесс, он постепенно идет. Ну, нет такого вот раз взяли и все, только контракт. Но в данный момент вот это вот приближение, оно происходит.
Давайте сформулируем вопрос для наших слушателей, потом я напомню наш контактный телефон.
Вопрос для наших слушателей. Готова ли Россия в настоящее время перейти полностью на контрактную службу в вооруженных силах?
7-8-8-3-6-0-5, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Нам интересно ваше мнение. Ждем ваших звонков. Сейчас на короткую перерыв уходим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
В общем, уважаемые слушатели, мы сегодня говорим, нужна ли России контрактная армия. И вот мы процитировали министра обороны, а мнение у президента Владимира Владимировича Путина немножко другое.
Да, мы не дошли еще до мнения президента, но вот озвучим его. Президент считает, что армия по контракту, только по контракту, это очень дорогая армия, и призыв должен происходить в Российской Федерации на смешанной основе. И это мнение, это не просто мнение, это концепция развития вооруженных сил до 2020 года, она реализуется каким-то образом, проходим, мы сейчас проходим как раз очередной этап этой концепции, и, ну вот, президент считает, что армия примерно 20-80% должна составлять, это призывники, 20%, 80% контрактники.
Ну, хорошо, эти цифры мы на эту тему еще поговорим. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Наш контактный телефон 7-8-8-3-6-0-5. Называем про код 8-4-9-5. Мы в прямом эфире до 6 вечера. А с нами на связь выходит...
С нами на связь выходит Марсель Хазиев, основатель интернет-проекта «Союз призывников России», челябинский депутат, который сдал мандат ради службы в армии. Демобилизовался на днях. Марсель, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Марсель, ну вот наш вопрос мы обсуждаем сегодня на законе, готова ли Россия перейти на контрактную службу. И, какое ваше мнение на этот счет? Скажите, пожалуйста.
Насчет контрактной службы или насчет призыва не расслышал?
Готова ли Россия полностью перейти на контрактную службу? Как вы считаете? И нужно ли это вообще?
Насчет контрактной службы, я считаю, что, во-первых, это все индивидуально. Каждый должен выбирать по себе, по душе, то есть, что для него больше присуще. Либо это служба по призыву, да, служить свой год и как бы закончить на этом военную карьеру, либо дальше поступать на контракт. По своему опыту могу сказать, что очень большое количество ребят, которые до своего призыва на службу не рассматривали такой вариант, как остаться на контрактной службе. И, соответственно, после как бы своей демобилизации службы по призыву они поступили на контракт. Таких примерно было вот в моей роте, где я служил, порядка 20%. Вот я примерно анализ делал для себя. Поэтому здесь индивидуально контрактная служба, она, ну, как также по рассказам своих друзей, товарищей, да, кто на контракте сейчас служит, и также их там родственников, она очень хорошо, так скажем, оплачиваема. Там полностью соцобеспечение, квартиры выделяют, там, если не ошибаюсь, у нас в течение после 10 лет службы. Поэтому, да, контрактная служба сегодня достаточно такая, на очень высоком уровне.
Марсель, скажите, пожалуйста, а вот ну, я ознакомился немножко с вашей биографией, и вот вы сдали мандат ради службы в армии. Почему вы вообще решили служить, когда вот ну, такая хорошая достаточно работа была?
Ну, во-первых, если честно, ничего смысла в этом не вижу, что как, потому что я как бы...
Вы же имели право на отсрочку. Вы же вот имели право на отсрочку, правильно, как депутат?
Ну да, законные отсрочки от службы у меня были. Понятно, что, ну, во-первых, так скажем, у меня семейное есть воспитание, где у меня отец, дедушка мы служили. Также у нас есть и партийная дисциплина, член партии «Единая Россия». Соответственно, там все мои старшие товарищи, кто занимает также высокие посты и очень высокие посты, они все служили в армии. И, ну, так скажем, чтобы, ну, даже, так скажу, не позориться, да, так скажем, ну, решил пойти и отслужить. И на самом деле то, что дал мандат депутата, ничего такого не вижу в этом. Поэтому немного не согласен с мнением там некоторых средств массовой информации и граждан, что это там, я не знаю, подвиг какой-то, либо еще что-то.
Но сейчас, Марсель, вы снова в депутаты пойдете? Год отслужили родине, все хорошо, и снова в депутатское кресло? Как я понимаю?
Так, на мой округ в городе Чистинске организовали это выборы, это в 2015 году. Соответственно, там сейчас граждане выбрали нового депутата. В этом году у нас все, наверное, знают выборы в Государственную Думу, но я в этих выборах не буду принимать участие, потому что, опять же, являюсь членом партии «Единая Россия», и все, наверное, знают, что там была такая процедура внутрипартийного голосования.
Да, правильно.
Когда эта процедура была, да, я был, соответственно, на службе, а против, как бы, дисциплины встала партия, ну, как бы, ни морально, ни физически не могу пойти.
Хорошо, Марсель,
значит... Пока займусь просто
общественной
работой, вот своим новым проектом. Марсель... Он не интернет-проект, а именно живой проект, живая общественная организация.
Марсель, вот скажите, вот этот проект «Союз призывников России», он что дает и кому дает? Я не совсем понимаю.
Так, «Союз призывников России», он, так скажем, родился буквально с улицы, со двора, обычными ребятами, рядовыми, сержантами. То есть... Сейчас я вам расскажу про жизненные этапы, которые будут охватывать деятельность Союза призывников России. То есть первый этап – это у нас допризывной, второй идет – это служба, третий этап – мобилизационный, и четвертый, как бы, не этап, а такая строчка у нас больше второстепенная – это мотивационный. То есть первый этап – это допризывной, это подготовка психологическая, физическая, ребят к службе в армии, именно с наших первичных отделений. Первичное отделение – это территориальный округ нашей организации из 2-7 дворов. У каждого первичной организации, сейчас у нас вырисовывается иерархия, будет свой председатель. Председатель – это дембель, который отслужил в армии. Он проходит определенное обучение и готовит ребят к службе в армии. И наша задача на сегодняшний день – найти, как бы, консенсус по тому, чтобы эти ребята с первичных отделений пошли служить именно в одну воинскую часть и в одну роту. Объясню почему. Потому что и на своем опыте знаю, и, как бы, социологических опросов, когда военнослужащие приходят служить там в роту, да, после прохождения роты молодого пополнения, один, совершенно один, то есть никого не знает, там уже сплоченный коллектив, и, соответственно, как бы, это, да, ничего такого нет, нужно, так скажем, отстоять себя в мужском коллективе, потому что там ни девушек, ни женщин нету, и, соответственно, есть определенные у некоторых военнослужащих трудности. Именно вот этот принцип, который, ну, я сейчас озвучил, первичное отделение, да, ребята, там, может быть, 5, 10, 15 человек, вот, такими группами наша задача, чтобы они шли служить в одну роту. И им, соответственно, в коллективе вместе, в одной связке, которые там полгода прошли подготовку уже, знают о всех принципах, традициях, да, там, уставе, там, на службе.
Марсель, спасибо.
Марсель, очень понятно.
Очень хорошо, смотрите. А вот такой вопрос чисто вот технически. Как вы будете договариваться, чтобы они вместе попадали на службу в одну роту? Потому что, на самом деле, вы озвучили очень животрепещущие проблемы. Многие ребята пошли бы с удовольствием служить или в близлежащий регион, если бы точно они были уверены, что они там будут служить. А тем более, если бы они со своей группой, со своими ребятами, которыми учились вместе, занимались где-нибудь в секции и так далее, имели возможность служить. Но как это реализовать технически, мне вот как адвокату не совсем понятно.
Технически, но мы общественники, мы, как бы, имеем право на инициативу, нас, как бы, никто по голове не ударит, если мы, ну, также в рамках переговоров найдем общий язык. И сейчас эти переговоры идут. Сегодня я нахожусь уже третий день в Москве. Так скажем, что, во-первых, мы сделали работу структурированной, сделали, организовали центральный штаб в городе Москве, чтобы потом уже пустить, так скажем, корни в регионы, 12 из которых нас уже ждут, не считая Челябинска, где уже должностная иерархия распределена там вплоть до местных отделений некоторых первичных организаций. То есть это все в процессе, и я уверен, что нам это удастся добиться. Опять же, что касается, вы затронули очень такую тему, чтобы оставались служить в своем регионе. Это как бы, ну, если честно, не вектор, да, там, не вопрос видения Союза призывников России, но скажу честно свое мнение, это, наверное, сократило бы и, так скажем, затраты, да,
да,
бюджета,
да,
на транспортировку уже ребят, потому что, опять же, из этого опыта, ну, опять же, так надо, значит, это уже я сразу говорю, не беру на себя ответственность, как бы, здесь Понятно. Есть абсолютно там начальство воинское.
Ну, как бы, Марсель, спасибо вам большое, отличный проект.
Я не договорил, да. Разрешите договорю, дальше.
Очень коротко,
если можно. Я не договорил по поводу этапов, я рассказал только про допризывной. Второй жизненный этап – это военная служба. Раз уже Союз призывников России агитирует, да, так скажем, ребят служить в армии, то, наверное, из человеческих принципов, наверное, было бы логично, что Союз призывников России хотя бы общественно гарантирует им достойную долгую службу. Здесь мы также их не будем, так скажем, бросать, да, своих сторонников и своих членов организации, а, соответственно, мы их агитировали, чтобы они пошли служить, подготовили, отправили служить, и лидеры у нас первичных организаций, да, и региональных будут держать руку на пульсе, постоянно на контроле, как у него служба, все ли хорошо. Ну, так скажем, во-первых, это сразу скажу, это уже повышает доверие, так скажем, населения, родителей, да, которые обеспокоены, там ведутся на вот всякие провокационные ролики, там в интернете, там, я не знаю, смонтированные эти комментарии, да, ну, уже как бы доверие населения, оно идет. То есть это второй жизненный этап, третий жизненный этап. Мы проводили социологию, да, я сам не понаслышке знаю, опять же, она такая субъективная, чисто наша, ну, вот имеем право. 83% что нужно парням, здоровым, крепким ребятам после, ну, так скажем, увольнения в запас. Это 83,5%, повторюсь, заявили, это трудоустройство на там, российские предприятия, производственную сферу или еще куда-то. Потому что часть остается там на контрактную службу, часть идут в органы работы, часть еще куда-то доучиваться и так далее. Но я считаю, это также абсолютно нормально, как молодые люди, это здоровые российские мужики, имеют право, так скажем, получить рабочее место именно на российских предприятиях. И здесь мы также вот открыто выступаем. Опять же, ничего не вижу в этом такого, чтобы на российских предприятиях в очередь трудоустраивались молодые люди, отслужившие в армии.
Марсель, все, мы уже сейчас должны выходить с вами из эфира. Самый последний вопрос, отвечайте так кратко. Да или нет? Вот дедовщина, там, где вы служили, была или нет?
Нет.
Не было ее, да? Все, спасибо. Спасибо, напомню, кто с вами был на связи.
С нами на связи был Марсель Хазиев, основатель интернет-проекта, и, как он сказал, это уже не просто интернет, это общественное движение «Союз призывников России», челябинский депутат, который сдал мандат ради службы в армии.
Я не совсем понимаю, а как вот идет группа ребят из одного двора, в одной школе учились, там 7 человек приезжает, один говорит, мне надо 4 человека.
И куда остальных
девать? Остальных? Возьмите нас тоже?
Вот я поэтому и задал такой вопрос, как это все будет организовываться. То есть кто-то не попадет, а кого-то, получается, обманут, и как он потом будет
относиться? Ну, обмануты будут там всегда. Конечно, это благие пожелания. Наше дело – выступить с инициативой. Ты, боже мой, я могу выступить с инициативой, чтобы все получали не меньше 2000 евро в месяц.
Хорошая инициатива, понимаете?
Отличная. Да? Давайте, а вы воплощаете ее. Ну, все равно, Марсель Хазин, видно, что он болеет за это. Он увлечен этим делом.
Старается.
Ну, дай бог,
дай бог удачи. Да. И дело хорошее. Самое главное. Мне понравился второй этап. Это отслеживать службу, держать руку на пульсе. Потому что очень часто призывникам не достучаться до прокуратуры, до правоохранительных органов, когда они подвергаются каким-то нападкам, издевательствам и так далее. То есть обязательно, если ребята действительно это получат, будут держать руку на пульсе, прекрасно.
Нет, Марсель молодец. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового канала, портал законе.ру, 788-3605, наш контактный телефон, не забываем про код 8495, а с нами на связь выходит...
На связь выходит Александр Николаевич Перинжиев, кандидат политических наук, эксперт Ассоциации независимых военных политологов. Александр Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Александр Николаевич, сегодня обсуждаем вопрос, готова ли Россия перейти на контрактную службу. Вот прямо сейчас, прямо завтра. И какое ваше мнение?
Нет, не готова и, наверное, не будет не готова никогда.
Почему?
В этом вопросе это связано... прежде всего с вопросами, скажем так, эффективности самой обороны, реализации обороны и защиты государства. И, безусловно, в нынешних условиях, прежде всего в нынешних условиях, когда, так сказать, идет, так сказать, нагнетание обстановки и, в общем-то, давление на наши границы, прежде всего с Запада, да, где-то в какой-то мере и с востока и с юга. Вот. Я полагаю, что в этих условиях армия профессиональная, она просто-напросто нереализуемая. Тем более, что, знаете, у меня есть вообще ошибочное заблуждение относительно того, что профессиональная армия – это какая-то очень эффективная армия, а вот армия по призыву – это какая-то вот там слабая, какая-то, значит, неправильная армия. Я думаю, что это серьезное, очень серьезное заблуждение. Ну, в качестве примера, и, кажется, чтобы, значит, 2013 год, январь месяц, был референдум в Австрии, и, как вы понимаете, развитое демократическое государство, где как раз спросили у населения, какую армию они хотели бы, по призыву или по контракту. Население проголосовало за армию по призыву. Вот. Поэтому говорит о том, что профессиональная армия – это обязательный атрибут демократического государства, я бы не стал.
Александр Николаевич, наверное... Александр Николаевич, вот только я хочу сказать, а знаете, почему большинство австрийцев проголосовали за то, чтобы люди служили по призыву, не по контракту? Поскольку это дешевле обойдется бюджету страны, и больше будет денег на социальные программы,
но чисто экономически. Замечательно, а что это как-то... Как-то не так в отношении нашей страны. Вот. Ну, я еще хочу сказать... в чем мы еще в отличие от австрийцев на самом деле, потому что у нас все-таки большая, огромная территория, вот, которая, так сказать, требует, так сказать, прикрытия довольно-таки массовым количеством личного состава. Вот. Ну и знаете, как все-таки на сегодняшний день педагог, ну, преподаватель высшей школы, так сказать, ну, я имею в виду вуза, да, поэтому преподаю в двух вузах. Вот. И как бывший офицер, я хочу сказать, что армия на сегодняшний день является, наша армия, весьма действенным социальным институтом по воспитанию нашей молодежи, ну, понятное дело, прежде всего, мужского пола.
Александр Николаевич, вот как же тенденция? Вот тенденция сейчас идет на переход армии на контрактную основу, и значительно уже, ну, где-то, наверное, не ошибусь, если скажу, в два раза возросло число контрактников и уменьшилось количество призывников. Может быть, в этом залог повышения эффективности вооруженных сил? И, наверное, там, где наши вооруженные силы выполняли успешные боевые задачи, это в первую очередь залог контрактников, контрактной службы. Вот Сирия, я имею в виду, последняя.
Да, я вас понял. Значит, то, что мы говорим об увеличении числа контрактников, я только за. То есть это действительно повышение профессионализма вооруженных сил, и это очень здорово. Но если говорить о полной замене контрактников на... и чтобы полностью усилили призывники, я против, потому что, еще раз повторюсь, потому что один год в армии – это... больше прибавляет ума молодому человеку, чем даже 5 лет учебы в вузе. Просто говорю как преподаватель, понимаете? То есть мне вот буквально вчера, так сказать, одна из работников деканата увидела молодого человека, который год назад закончил вуз, а потом год отслужил. Говорит, совсем другой человек. Я говорю, вот видите, 5 лет не менялся человек, был разгильдяй. Говорю, за год стал нормальным человеком, внятно может разговаривать. Очень приятно, говорю, что есть хоть этот социальный институт, который называется армия, где все-таки воспитывают наших молодых людей. И где хоть какое-то привитие ответственности, главное это ответственность, понимаете, вот что нужно прививать
абсолютно
нашей
согласен.
Молодежи.
Да.
А мало которые институты этим занимаются. Я имею в виду социальные институты.
Александр Николаевич, спасибо. С нами спасибо, был да. Александр Николаевич Пелинжеев, кандидат политических наук, эксперт Ассоциации независимых военных политологов. Абсолютно согласен с Александром Николаевичем, что люди, которые отслужили, они часто, не всегда, но часто более ответственные относятся к поставленным задачам, чем те люди, которые не проходили военную службу. Вот то есть есть такой воспитательный аспект.
Ну, я просто могу сказать, что в советское время считалось, что армия, она вообще формирует вот мирочувствие, мироощущение человека. Он уже выходит оттуда сложившейся личностью, да, человек, который готов просто органично войти в общество. А вот у нас иногда я читаю, что люди приходят из армии забитые, избитые, разуверившиеся, запуганные.
А дело в том, что на методику, которая используется во вкладывании вот этой вот ответственности, каждый человек реагирует по-разному. То есть на одного человека влияет положительно какое-то определенное рукоприкладство, прикрикнули, там где-то толкнули, объяснили жестко, да, по-мужски, как говорится. А кто-то на это реагирует очень болезненно и убегает, замыкается в себе, попадает в госпиталь и так далее. То есть каждый человек индивидуален, поэтому здесь нужен, конечно же, очень дифференцированный подход к каждому.
Ну, я просто хочу так сказать, что тут была упомянута Александром Николаевичем Сирия. Если бы у нас не было контрактной армии, я так думаю, что призывников там погибло бы гораздо больше, если бы там просто на боевые...
Ну, если тем более учесть, что мы все-таки там занимались именно военно-космические силы, чтобы призывника обучить летать, управлять боевыми машинами, ну, наверное, недостаточно года будет. То есть достаточно профессионализм должен каким-то образом...
Давайте напомним наш вопрос. О чем мы хотим спросить?
Наш вопрос. Готова ли Россия перейти на контрактную службу? Окончание весенне-летнего призыва, напомню, завтра последний день. И вот мы обсуждаем, идет тенденция по увеличению количества контрактников, уменьшению количества призывников. Не все желающие призывники могут попасть в армию. Готова ли Россия перейти на контрактную службу?
788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваших звонков. Ну, вот я так считаю, что, смотрите, когда будет такое соотношение 80% контрактников, а 20% призывников, это считается как-то на данный момент идеальной моделью, то получится вообще, что права многих молодых людей будут конституционно нарушены. При всем желании они не смогут пройти школу жизни. То есть я боюсь так, что это будет трое парней, то есть три из четверых не пойдут в армию.
Ну, наверное, в этом случае и уже такая ситуация имеет место, и молодые люди, если раньше, может быть, в год один такой молодой человек обращался, сейчас обращаются, я не знаю, один в неделю. Говорят, вот я хочу идти, меня не пускают, что делать, почему меня не берут. Я предлагаю обращаться в суд. То есть обращаться в суд, требовать, чтобы было вынесено решение. Это прецедентный процесс. Не встречал нигде, ни в Газправосудии, нигде таких процессов пока не встречал. Я думаю, что даже средства массовой информации заинтересуются. Ну, вот пока таких молодых людей, именно желающих отстоять свое право в суде на службу в армии, их, к сожалению, нет. Ну, а, наверное, когда, вот, Роман, как вы сказали, такая ситуация будет иметь место, самое время будет менять действующие законы и каким-то образом, ну, во-первых, ужесточать отбор категории годности, если сейчас В и Д не идут, может быть, добавить еще одну категорию Б, которая тоже не сможет попасть на военную службу, только категория А. То есть это будет повышать качество молодых людей, которые будут служить. Потом будут брать только с высшим образованием из числа желающих, потом еще какие-то критерии введут. Поэтому я думаю, что эта проблема такая, она сейчас надуманная, а потом она будет решаться по мере поступления.
Ну, когда я читаю мнение экспертов, что нам ни в коем случае не нужна контрактная армия, поскольку нас и на юге, и на западе, и на севере окружают враги, и, возможно, какие-то, не дай бог, конечно, столкновения, мне просто иногда им хочется напомнить, да там же контрактная армия.
Абсолютно точно.
У нас значит, граница... контрактная армия, надо противостоять именно контрактной армии. Ну, мобильной, боеспособной.
И потом границы нашей Родины, кто еще не знает, я вот скажу, охраняют только исключительно контрактники. В пограничной службе не проходят военную службу призывники. То есть это контрактники, пограничники, все. Такая норма введена с 2008 года, если не ошибаюсь, или даже раньше.
Вот смотрите, австрийцы, они отказались, на самом деле, это изучил этот вопрос немножко, они отказались от того, чтобы армия была контрактной, только, я думаю, по одной причине, чисто экономической. Это довольно дорого. Ну, призывники дешевле обходятся государству, это же все прекрасно понимают, чем компактная, дорогостоящая, это богатая страна.
Я скажу, что отказались не только, а был референдум о том, чтобы каждому выплачивалась денежная сумма в размере эквивалентной что-то от 2 до 2,5 тысяч евро ежемесячно, и тоже отказались. То есть отказались именно по экономическим причинам. Опять же, то есть люди в первую очередь думают, абсолютное самосознание у людей об экономике своего государства. И, наверное, они видят, куда расходуются эти средства. То есть никаких сомнений нет, что эти средства пойдут туда, куда именно нужно.
А почему все-таки вот... Владимир, как я понимаю, вы тоже против того, чтобы наша армия была полностью контрактной?
А почему такое мнение? Совершенно нет.
Мне кажется, что вы согласны с тем, что должна быть какая-то пропорция?
Наоборот,
кто-то должен идти и служить.
Дело в том, что я думаю, что проблема как таковая, именно переход на контрактную основу, она в настоящее время не стоит. И с учетом вот такой тенденции, сохраняющейся по увеличению числа военнослужащих по контракту, военнослужащих Министерства обороны в ближайшее время должна цифра вырасти до 1 миллиона человек, при такой тенденции пойдут только те призывники, которые сами хотят служить. Почему их лишать такой возможности, если они сами хотят?
Я напомню, что это совместный проект радиостанции и портала zakon.ru 788-3605. Код 8495, с нами на связь уходит.
С нами на связь выходит Сергей Владимирович Кривенко, глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право», член Совета по развитию гражданского общества по правам человека при президенте Российской Федерации. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Мы обсуждаем вопрос, готова ли Россия перейти на контрактную службу. Вот как вы считаете, совсем на контрактную службу полностью, готова ли Российская Федерация перейти сейчас?
Россия готова уже более 10 лет. Это перейти. Более того, эта задача поставлена руководством страны, и Министерство обороны приняло эту задачу как одну из своих главных. То есть наполнение армии контрактниками сейчас является такой наиболее важной задачей. В прошлом году впервые Министерство обороны отчитало, что вот наконец-то превысило количество контрактников, количество военнослужащих по призыву, и все части боевой подготовки, и все части наполняются сейчас только контрактниками, которые участвуют в боевых действиях. То есть оно готово. Конечно, вопрос, вот единственный вопрос остается, как организовать вот эту систему набора на контракт, потому что те пункты, которые вот развернуты по стране, они еще не так сильно справляются с набором контрактников. Набор контрактников через воинские части в свое время, 10 лет назад, когда он был организован, показал, что, к сожалению, там включаются различные коррупционные механизмы, и командиры частей больше уделяют плану, чем подготовке. Но, тем не менее, вот последние движения, последние месяцы показывают, что да, Россия готова. И более того, никакой другой альтернативы нет.
Сергей Владимирович, а вообще вот какие проблемы будут решены в России, если наша армия полностью перейдет на контрактную систему? Вы можете сказать, что будет решено?
Ну, вы видите, что будет военнослужащий станет настоящим профессионалом, военнослужащий, потому что при той технике, при тех нагрузках, которые сейчас существуют, за год подготовить профессионального военнослужащего не удается. Профессиональный военнослужащий – это вот 3 года, и потом более половины из них сейчас заключают следующий контракт еще на 3 года. Будет профессиональная мобильная армия, которая способна решать те задачи, которые стоят перед страной.
Но говорят, что для бюджета это будет очень и очень серьезная нагрузка. А сейчас же, как вы сами понимаете, экономическое положение далеко не очень.
Это не такая большая нагрузка, это уже все просчитано, это сравнимые цифры, проценты от военного бюджета. Сейчас, я говорю, уже у нас миллионная армия должна в скором времени выйти на это положение. 300 тысяч всего военнослужащих по призыву. Это означает, что 700 тысяч уже, почти 700 тысяч уже является военнослужащим по контракту. 250 тысяч офицеров и более 300 тысяч уже военнослужащих по контракту. Увеличение еще на 300 тысяч – это вполне пассивно для бюджета.
Ну, Сергей Владимирович, вот в начале передачи мы приводили такие данные, что президент Владимир Владимирович сказал, что вообще как бы идеально – это 20% от призыва, 80% – контрактники. Значит, я так понимаю, что в ближайшее время никто полностью на контракт не перейдет.
Полностью не переходят, но тем не менее, да, потому что военнослужащие по призыву остаются значимой частью значимой ступенью подготовки к контракту. Ребята идут в армию, проходят там курс вот, молодого бойца, получают первичную военно-учетную специальность, а потом им предлагают уже тем, кто показал себя, для кого армия как бы становится родной стихией, тем предлагают перейти на контракт. Это становится и проверкой для молодого бойца, и командиры видят, что такой человек готов. И сейчас военнослужащие по призыву вот просто являются ступенькой. Они не участвуют в боевых действиях. Мы видим многочисленные инициативы, когда студентам даже предлагают получать военно-учетную специальность, не направляя в войска, а через военные кафедры. То есть сейчас призывник, так сказать, в армии не нужен. Он исполняет функцию только вот этапа для становления контрактников. Как бы такой отбор происходит.
Сергей Иванович, а скажите нашим слушателям, сколько в среднем получает контрактник, чтобы они имели представление о доходах этих людей?
Контрактник, если просто вот идет боец и становится рядовым, это примерно от 25 до 40 тысяч, в зависимости от тех мест, где он проходит, потому что там идет начинают учитываться льготы там, за выслугу, за участие в боевых, за это. Примерно вот такой диапазон от 25 тысяч, иногда до 50 тысяч получается.
Сергей Владимирович, а сколько получает командир воинской части? Потому что большая ответственность, техника...
50-60 тысяч, тоже 50, в таком среднем...
50 тысяч.
50-60 тысяч. Но там тоже идет в зависимости от региона и в зависимости от выслуги, от... Там очень много еще различных начислений. Ну, 50-80, я даже сказал бы.
А я еще читал...
Вот, это вот такой части.
А я еще читал, Сергей Владимирович, что если бы давали гражданство России, скажем, отслужил 5 лет по контракту, то пошло просто безумное количество людей.
Нет, почему? Это же тоже дается.
Дается,
то есть,
да?
У нас, да, есть возможность военнослужащим других стран, то есть это гражданам других стран, не являющиеся гражданами России, они могут идти на службу по контракту, и после этого существует льготное, так сказать, получение российского гражданства.
Но не автоматически, да?
Ну, не автоматически, да. Но, к сожалению, это не очень почему-то сработало. Это, так сказать, насколько я помню, несколько лет назад говорилось о 300-400 иностранцев, которые служат в российской армии.
Ну, Сергей Владимирович, спасибо большое.
Спасибо большое.
Напомню, с нами был Сергей Владимирович Кривенко, глава общественного движения, гражданин армии права, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации. Ну, вот военнослужащим иностранцам трудно служить, потому что, во-первых, им надо прибыть на территорию Российской Федерации для того, чтобы подать заявку в военкомат субъекта. А во-вторых, как им это сделать технически, многие просто не знают. И более того, многие не знают русского языка, потому что к нам в военную коллегию адвокатов обращаются граждане, которые хотели бы проходить службу, но они вот не знают, с чего начать и как им это вообще реализовать свою задумку.
788-3605, 788-3605, код 495, короткая реклама.
Московская реклама. При поддержке правительства Москвы. Мотоклуб «Ночные волки» представляет 12-13 августа байк-шоу в Севастополе. Группы Кипелов, Владимир Кузьмин, Ума Турман, Юпитер, Ольга Кормухина, Сергей Скачков, Пилот, Пикник, Вабанк, Черный кофе, 7Б и другие. В кульминации масштабный трюковой пиротехнический музыкальный экшен. Начало 12 августа в 23:00. Подробности www.bikeshow.ru. Байк-шоу в Севастополе. Категория 6+. Слушайте Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Напомню тему, которую...
А наша тема сегодня – готова ли Россия перейти на контрактную службу?
Кстати говоря, знаете, я прочел, что в Швеции, оказывается, контрактник имеет право в день выпить две кружки пива за счет государства.
А у нас вот для военнослужащих ввели маникюрные наборы и педикюрные.
Это шутка 1 апреля или нет?
Ну, это не шутка, это действительно, то есть, видимо, собираются заботиться о внешнем виде вот, об военнослужащих.
Нет, я к тому, что если бы еще за счет государства две кружки пива, это тоже такой своеобразный символ.
Ну, видимо, проблема в том, что часто у это вот по определенным праздникам видно день ВДВ, в частности, то есть двумя кружками пива не заканчивается. И, видимо, доверять, пока такого доверия нет.
Ну да, видимо, шведские контрактники, они как-то могут остановиться в нужный момент, скажем так, в отличие от наших контрактников. Скажите, а вот пример, кстати говоря, Литвы довольно показательный. Там же отменили призыв?
В Литве действительно отменили призыв, но также показательно, что сейчас рассматривается инициатива о введении призыва опять на военную службу. Ну, Литва озаботилась тем, что есть угроза со стороны, наверное, в первую очередь Российской Федерации для границ.
Они так считают, мы скажем.
Или политическая элита их так считает. Может быть, какой-то результат пропаганды, которая ведется в настоящее время. И поэтому под эту... Есть какие-то силы, которые готовы пролоббировать возврат службы по призыву, и они, эти силы, вот в данный момент включились, использовали этот хороший политический момент в своих интересах.
Ну ладно, это их дело внутреннее.
Ну, дело в том, что молодые люди, там легко достаточно уйти от этой обязанности, потому что молодые люди уезжают на территорию Евросоюза, и если вот возьмем анализ прибалтийских республик, бывших Советского Союза, там фактически молодых людей нет, они уезжают в страны Евросоюза, где, имея гражданство, гражданина Евросоюза, они могут спокойно работать, что они и делают.
А, кстати, когда я спрашивал Сергея Владимировича Кривенко, какие проблемы будут решены, я думал, что он скажет, помимо повышения боеспособности, что будет окончательно решен вопрос дедовщины. Так он про это ни слова не сказал, что среди контрактников тоже бывают неуставные отношения?
Ну, среди контрактников бывают в первую очередь неуставные отношения, которые связаны... Да,
один больше получает, другой меньше?
Один больше, другой меньше. Один почему-то считает, что он должен руководить другим, или ему должны подчиняться вне устава, вне рамок устава, и поэтому возникают какие-то конфликты. Хотя, если мы говорим об офицерском составе, это в первую очередь дела, уголовные дела, связанные с мошенничеством. Mm-hmm. И вот я, конечно, не зря спросил, сколько получает командир, потому что у командира достаточно большая ответственность, на него возложена, да, это и денежное довольствие, и военнослужащие, обеспечение положенным денежным довольствием, в том числе жилищные вопросы, и 50-60-80 тысяч, даже 80 тысяч рублей, это, наверное, достаточно небольшое вознаграждение, и, к сожалению, провоцирует командование некоторых воинских частей на какие-то правонарушения, в том числе коррупционные, с целью заработать. Поэтому денежное довольствие ответственного лица, который отвечает за подготовку, за... оно каким-то образом должно все-таки быть объективным.
Но я также еще прочел, что офицеры против того, чтобы они возглавляли контрактников, им проще работать с призывниками, как легче. Это правда или нет?
Ну, дело в том, что контрактники – это те люди, которые, как вот говорят, любят говорить тоже в вооруженных силах, любят качать права. То есть призывники стесняются заявлять о своих правах, хотя у них прав достаточно. И призывники ввиду возраста еще не готовы, может быть, об этом говорить, и на него гакнуть можно, да, и он, как говорится, замолчит, никому ничего больше не будет говорить. А офицеры, они так себя не будут вести. Офицеры, они знают, какие у них права, они знают, что контракт может быть расторгнут не только при нарушении его условий со стороны военнослужащего, но и при нарушении его условий со стороны Минобороны. Минобороны представляет командиры части, в том числе офицеры. Поэтому, да, действительно, офицерам проще управлять призывниками. Они лучше слушаются. И если говорить о каких-то превышениях, злоупотреблениях, может быть, полномочиями должностными, то в отношении призывников они легко стерпятся. В отношении контрактника нет. Потом, не все знают, что контрактник, каждый имеет право получить жилое помещение в виде отдельной квартиры, если он квартира не обеспечен. А если он в Москве проходит службу, это оплата за поднаем жилого помещения. Раньше были смешные суммы, а сейчас вполне достойная сумма, 15 тысяч рублей. Она полностью, конечно же, аренду жилья однокомнатной квартиры не покрывает, но, тем не менее, это достаточно крупная сумма, и в Московской области можно снимать жилье.
Ну, давайте, Владимир Геннадьевич, пофантазируем, потому что вот я прочел сейчас буквально сегодня, не буквально сегодня, а сегодня в 2 часа дня, что призыв в Москве в 2020 году сократится в 2,8 раз, почти в 3 раза. Что значит, будет меньше военкоматов, как-то укрупнение произойдет, все, меньше медкомиссий.
А вот
никого ловить вообще не будут,
если мы в Москве...
полиция не будет.
Да, если мы, давайте чуть-чуть пофантазируем, я не против. Если мы в Москве возьмем, я опять же смотрю в динамике, как оно это изменяется, потому что не надо смотреть сегодняшним днем, а надо смотреть, да, на мой взгляд, десятилетием хотя бы. Да? И если раньше был отдельный какой-то военкомат там, в городе Москве в той же, то сейчас только объединенные военкоматы. Mm-hmm. То есть, как правило, один военкомат, он охватывает 4-5 минимум районов города Москвы. И вот в центре города Москвы, по разным данным, будет скоро один, вообще всего один военкомат. Сейчас, да, их три в настоящее, да, время. Поэтому идет укрупнение, идет объединение, и это объединение, оно рассчитано в будущем на вот это вот уменьшение службы по призыву, в том числе и в 2, наверное, в 2,8 раза.
И что мы получим в конце концов? Мы получим то, что...
В конце получим то, о чем мы сегодня говорили, и независимо от чьих-то мнений, да, к 2020 году или чуть попозже, а может быть даже чуть-чуть пораньше, это переход на контрактную службу. А призывник, которого отбирают, которому нужно пройти отбор для того, чтобы получить возможность пройти службу по призыву, это тот же самый контрактник. Он также ответственно будет относиться и потом будет принимать решение о заключении контракта.
И полиция звонить в 6 утра в дверь вам не будет?
Скорее всего, не будет. По вопросам службы в армии точно не будет.
Да, если так все. Ну все, наше время подходит к концу. Давайте, Владимир Геннадьевич, напомним. Телефон горячей линии вашей коллеги?
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов по всем вопросам. Адвокат, дежурный адвокат у нас работает, и не только по вопросам призыва, консультирует абсолютно бесплатно. 8-495-227-227-91-12. Еще раз повторю, 227-91-12.
По телефону все?
По телефону консультация адвокат проводит бесплатно.
Ну, осенний призыв у нас когда начинается?
Осенний призыв начинается 1 октября. Первые повестки уже, скорее всего, полетят в конце августа. Ну и надо готовиться, а не летом, как говорится, надо готовиться.
Ну, опять-таки, как я читал, времени немного остается, но я скажу, я читал, что еще меньше будут призывать, чем было весной.
Вряд ли. План призыва, наверное, значительно не изменится. Ну, этого вполне достаточно для комплектования.
И как мы говорим практически в каждой передаче, если вы считаете, что вы больны и вас не надо призывать, то
обращайтесь к врачам, заблаговременно проходите обследование, получите консультацию у специалистов, обращайтесь в военную коллегию адвокатов, мы дадим разъяснение по всем вопросам. Телефон горячей линии 8-495-227-91-12.
Ну и не бегайте от армии, поскольку со временем вы поймете, что это чревато чем. Тоже давайте
напомним. Это чревато уголовной ответственностью, это чревато ограничениями по государственной и муниципальной гражданской службе. 27-летние молодые люди столкнулись с этим, сейчас широко сталкиваются. Ну и это чревато, в конце концов, взаимоотношениями будущими с государством. Поэтому не нужно этим заниматься.
Лучше с самого начала понять с молодых лет, что быть законопослушным – это не так уж и плохо на самом деле.
Это выгодно. Немногие это понимают, но, тем не менее, уже тенденция идет к увеличению.
Ну, короче говоря, на полную контрактную систему нашей армии в ближайшие десятилетия не перейдет, какой-то баланс будет соблюдаться.
Ну, вероятнее всего, именно так.
Все, наше время подошло к концу, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.